Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. 278-96-41, 346-84-86. По этим самым телефонам ваши вопросы к нам в программу и попадают. Сегодня на них будет отвечать независимый юрист Игорь Круглов. Игорь, добрый день!
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, слушатели.
Давайте смотреть, что пришло на сегодняшний день. Здравствуйте, недавно выставил на продажу свой земельный участок. Нашелся покупатель, который просит, чтобы деньги хранились у него до регистрации права собственности. Говорит, что как только будет документ о регистрации, он сразу передаст мне деньги. Притом хочет отдать наличными. Стоит ли так делать? Какие есть риски? После сделки я планирую положить все деньги на свою банковскую карту. Как потом заплатить налоги? Нужно ли идти в налоговую?
Больше всего умилило: после сделки я планирую положить деньги на свою банковскую карту.
Расчетный счет 4217. Платить налоги.
Давайте по порядочку определимся с нашими вопросами. Значит, если у нас оплата не производится в момент заключения договора, во-первых, следует обратить внимание, чтобы договор при купле-продаже обычно прописывается, что деньги уплачены полностью в момент его подписания.
Угу.
Соответственно, данной строчки там быть не должно. Вопрос оплаты либо отсроченная оплата, либо вообще никак не должен упоминаться. В таком случае при совершении сделки у нас возникает залог в силу закона ипотека. И, соответственно, данное обременение будет снято только после полной оплаты и погашения стоимости данного земельного участка и предоставления документов в Росреестр. То есть, если покупатель готов идти вот на эти все сложности и трудности...
То есть, покупатель должен оформить ипотеку по-хорошему?
Она возникает в силу закона.
А, автоматически.
То есть, да, в том случае, если у нас в договоре не прописано, что деньги уплачены полностью, значит, регистратор исходит из того, что деньги не уплачены, сделка совершена, соответственно, у нас возникает залог в силу закона. Залогодержателем в данном случае является у нас продавец, залогодателем, соответственно, покупатель. И данное обременение вносится в государственный реестр недвижимости. Соответственно, до снятия данного обременения у нас право распоряжения данным земельным участком будет ограничено у покупателя. Для того, чтобы его снять, нужно будет заново обращаться в ФЦ, ну, в нашем случае в Росреестр через МФЦ, и предоставлять документы о полной оплате. Так что вот еще раз повторюсь, эти ухищрения целесообразны или нет, то есть покупатель, скорее всего, должен об этом знать. Если продавец готов к этому, то ничего страшного на самом деле не вижу. Оплата будет произведена после того, как у нас возникнет право собственности. Бояться этого не стоит. Данное ограничение впоследствии может стать основанием к аннулированию самой регистрационной записи в случае неоплаты, вот, и расторжению договора.
То есть, если вдруг не оплатит покупатель, обратно в Росреестр говорит, что не оплачено, и тогда все.
Ну нет, не так не все так? просто, конечно. Здесь будет, скорее всего, судебный порядок, на основании которого нужно будет расторгнуть договор купли-продажи в связи с его неоплатой. Да, теоретически можно было бы приостановить регистрацию, но здесь мы не говорим о приостановлении регистрации. Это обычно происходит, когда отсрочена оплата, ну, предположим, там 3-5 дней, да, с момента заключения договора, регистрация еще не прошла, оплата не внесена, тогда продавец, да, может ее приостановить до внесения денежных средств. А здесь нет, здесь оплата не будет произведена, соответственно, нужно будет обратиться с заявлением о расторжении договора.
В суд.
Трудового, хочу сказать. Не знаю почему, договора купли-продажи в суд, да, и применение двусторонней реституции, то есть возвращение юридического статуса сторон до момента заключения договора, то есть возвращается все сторонам. Ну, соответственно, покупателю ничего здесь не возвращается, так как деньги не платил. Вот. Вот мы вам рассказали, какие риски могут быть и какие последствия данного действия по невнесению денежных средств в момент заключения.
Ну, то есть, по факту придется просто чуть побольше побегать по различным инстанциям.
Ну да, я целесообразности этого на самом деле не вижу, особенно именно в таких незначительных сделках, скажем так, когда крупные, не знаю, объекты недвижимости, когда действительно там 10-миллионные, там 100-миллионные сделки, тогда, возможно, и есть в этом смысл. Здесь, как бы, я считаю, что нецелесообразны все эти технические трудности последующие со снятием обременения. Причем нецелесообразность касается именно покупателя. То есть это он инициирует эту нецелесообразность, и она впоследствии ляжет на него определенным ответственностью и последствиям. Значит, что касается налогов, мы не будем комментировать по поводу банковской карты. Да, у нас налогообложение существует ФЛ, как мы знаем, налог на доходы физических лиц. Условий там на самом деле много. Кратко скажу, что у нас существует два вида налогоплательщиков, это резиденты и нерезиденты, то есть те, кто проживает менее 183 дней и более 183 дней на территории Российской Федерации, соответственно, НДФЛ оплачивается ими по-разному, то есть для резидентов 13%, для нерезидентов 30%. А объектом налогообложения является объекты имущества, которые находятся во владении налогового агента, ну, выгодоприобретателя на срок свыше 3 или 5 лет, сейчас поясню, то есть если... Точнее, на срок меньше, простите. То есть не облагается не является налогоплательщиком лицо, которое владеет земельным участком свыше 3 лет, если ему этот участок достался в порядке дарения, наследования, либо в порядке приватизации, во всех остальных случаях свыше 5 лет. То есть, если меньше, мы говорим про то, что данный объект является фактически, это борьба с предметом спекуляции и, соответственно, является налогооблагаемым. То есть, если вы имеете во владении объект и владеете менее 3 лет, о условиях которых я сказал ранее, или менее 5 лет, то при его продаже вы являетесь плательщиком налога на доходы физических
лиц. То есть, если более 5 лет, то никаких налогов?
Да, да, да. Все верно. Оплата производится самостоятельно, то есть, лицо должно заполнить декларацию, предоставить его до, по-моему, 30 апреля года следующего за совершением сделки в налоговую по месту регистрации. Ну, вот и все, собственно.
Так, следующий вопрос. Ситуация не менее сложная. Добрый день. Моя мама при жизни передала своему любовнику машину по доверенности. Какое-то время он на ней ездил. Также по доверенности, но оформить все нормально они не успели, мама умерла. Сейчас машина у любовника матери. Как узнать, на ком машина оформлена сейчас, осталась ли она на матери или она уже на мне? Явно следство еще не вступало. Какие мои действия, где живет любовник, я не знаю, как его найти, писать заявление об угоне или как?
Сегодня у нас просто автомат вопросов, да?
Да.
Марек прям стреляет вопросами.
Это не я, это наши радиослушатели.
Как из пулемета.
Стараются.
Один вопрос.
Да, уложить. Жить. Все в один вопрос.
Так, давайте по порядочку опять. Значит так, машина сейчас у любовника матери. Как узнать, на ком машина оформлена сейчас? Ну, вам, скорее всего, об этом никак не узнать. Рекомендую при вступлении в наследство, обычно у нас при открытии наследства наследники указывают наличие какого имущества у наследодателя. Нотариус в порядке нотариального запроса может направить запрос в ГИБДД, определить, что автомобиль действительно находится в собственности у наследодателя и включить его в наследственную массу. Затем, когда он выдаст, нотариус выдаст свидетельство о вступлении в наследство, данный автомобиль будет в перечне имущества, который передан наследнику, и тогда вам уже придется в судебном порядке, требуя из чужого незаконного владения, данный автомобиль изъять. Либо просто я бы обратился, ГАИ, к сожалению, здесь не поможет, скорее всего.
То есть заявление об угоне писать не стоит?
Ну, потому что угона как такового не было. Ну, как мы с вами будем говорить о том, что угон все-таки это противоправное деяние, да, уголовно наказуемое. Мы сейчас говорим о том, что автомобиль был передан добровольно. То есть именно так ведь в фабуле вопроса и было изложено. Вот, соответственно, у нас гражданский порядок перемещения данного объекта обратно в лоно собственника и правообладателя, поэтому у нас вопрос здесь стоит именно из требований чужого незаконного владения, так называемые виндикационные иски. Чтобы вот определиться, сначала нужно вступить в наследство, чтобы этот автомобиль стал вашим по праву, да, наследования, затем обратиться в суд с указанием фамилии, имя, отчество, по крайней мере, все равно же известны любовника матери, я думаю, скорее всего.
Ну, надеемся.
Будем предполагать, что
известно. Будем предполагать, что так.
Да, с указанием в качестве ответчика данного лица сделать судебные запросы соответствующие, в том числе паспортный стол, да, узнать его регистрацию, ну и истребовать автомобиль. Я бы так сделал.
То есть, получается, заявление об угоне мы не пишем, идем спокойно себе, вступаем в наследство, и только после этого уже
каким-то
образом...
Меня смутил немножко вопрос. Остался автомобиль, остался ли он на матери или он уже на мне? Естественно, он не на вас.
Он пока на умершем человеке.
Пока он, да, умершем человеке.
Если что-то происходит с автомобилем, ну, допустим, человек дальше продолжает на нем каким-то образом ездить, попадает в аварию, там, не знаю, сбивает, не дай бог, кого-нибудь, на ком лежит ответственность?
Будет владелец нести ответственность, тот, кто сидел за рулем.
Ага. То есть все-таки не
ну,
я
у нас делительное обязательство, допустим. Да, мы будем с вами определять из того, что кто у нас нанес ответственность, тот возмещает вред. Соответственно, водитель, конечно же.
Водитель, то есть тот, кто не тот, кто вступил в наследство.
Ну, вот смотрите, мы сейчас как мы с вами рассматриваем вариант? Вариант возмещения вреда. В целом, штрафные санкции, конечно же, будут приходить на имя собственника, правильно? Потому что у нас квитанции на сегодняшний день отправляются в электронной форме, отправляются именно на имя собственника, независимо от того, кто у нас являлся владельцем. Так как у нас на сегодняшний день видеофиксация нарушений, это поставлено на поток, абсолютно технически все уже структурировано, и, соответственно, отправляется именно собственнику. Если произойдет какая-то авария, действительно что-то серьезное, то, конечно, будет привлечен владелец. Который рулил.
Который рулил, то есть, да, вот именно тот, кто был за рулем, а не тот,
кто трогал руль в этот момент.
Да. Так, следующий вопрос. Добрый день, муж уволился с работы месяц назад. Трудовую книжку ему не отдали. Сначала кадровик был в отпуске, потом кормили завтраками. В итоге сейчас при устройстве на новое место работы мужу сказали, что для того, чтобы перейти на электронную трудовую книжку, нужно все-таки принести старую. Бывший работодатель на звонки не отвечает, в отделе кадров говорят, что трудовой у них нет, и пытаются убедить мужа, что книжку он забирал. Понимаю, что ситуация странная, но мне кажется, в отделе кадров ее просто потеряли. У них там большая текучка кадров. Что нам делать дальше? По факту устроиться на новую работу муж не может.
Сложно.
Да, в России живем, чтобы перейти на электронную трудовую, надо перенести бумажную трудовую.
Да, давайте рассмотрим пока два варианта. Значит, первый вариант, у нас есть правило на ведение трудовых книжек. Согласно пункту 31 данного правила, лицо, утратившее трудовую книжку, обязано немедленно заявить об этом предыдущему работодателю, и тот выдает дубликат трудовой книжки в течение определенного времени. В данном случае мы говорим о том, что предыдущий работодатель, скорее всего, утратил данную.
Но точно мы этого не знаем.
Мы этого точно не знаем. Но я бы все-таки первым делом обратился именно к этому работодателю. О выдаче трудовой книжки или о выдаче дубликата трудовой книжки.
Угу.
Первое.
Так.
Второе. Существует у нас вариант оформления, существовал, хотел бы на этом акцентировать, существовал вариант оформления у новоиспеченного работодателя трудовой книжки, то есть у нас работники обращались с заявлением об утрате трудовой книжки, ему оформлялось. Данный порядок был до 1 января 2021 года. А с 1 января 2021 года, ну, такой вариант недопустим. Если работник обращается и указывает, что у него трудовой книжки нет, точнее, говорит об этом, что нет, тогда в электронной форме заводится трудовая книжка, как для работника, поступившего...
Впервые.
Впервые. Угу. Все верно.
Без стажа.
Все верно. Именно такой порядок. То есть я бы все-таки рекомендовал первоначально что сделать? Обратиться к предыдущему работодателю. Затем, если это принципиально для поступления на работу, нет возможности ожидать каких-либо судебного затраченного времени с предыдущим работодателем, а такой вариант возможен, об обязании выдачи дубликата при обращении с исковым заявлением и привлечении к административной ответственности, то я бы все-таки обратился к нынешнему работодателю, завел новую электронную трудовую книжку, а впоследствии обратился в госархивы, в пенсионный фонд, получил лицевой счет, в котором указаны предыдущие места работы, и попросил работодателя внести туда соответствующие записи.
Угу.
В электронную трудовую книжку это сделать проще,
ну, да,
чем раньше в бумажную, которая просто так была не внести.
Но сейчас, видимо, не будут настолько часто теряться трудовые книжки электронные.
Ну, если только случится какой-то электрический коллапс.
Ну, да. Так, ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня, пожалуй, все. 278-96-41 и 346-84-86. Таковы наши номера телефонов, по которым вы можете ваши вопросы к нам в программу и задавать. Сегодня на них отвечал независимый юрист Игорь Круглов, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.